Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Современная семья. Сохраняя и приумножая. В эфире радио «Радонеж», цикл передач протоиерея Максима Первозванского. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радиостанции «Радонеж», программа «Современная семья. Сохраняя и приумножая». С вами я, протоиерей Максим Первозванский. Сегодня у меня в гостях психолог Вера Якупова. Здравствуйте, Вера!
Здравствуйте!
И мы поговорим на такую непростую тему, к сожалению, достаточно часто встречающуюся, возможно, через проблему, которую мы сегодня собираемся обсудить, проходят вообще практически все семьи. Это проблема охлаждения отношений, то, что в народе называют «прошла любовь, завяли помидоры». И я хочу, вот, Вера, вам задать первый вопрос. Что за механизм лежит в основании вот этого охлаждения чувства, когда заканчивается романтический период, когда вот это удивительное ощущение родства душ, предшествующее браку, когда люди ощущают себя там двумя половинками одного сэндвича, как поется в современном мультфильме «Холодное сердце», когда они чувствуют, этот человек, вот, я знаю, ты мне послан Богом и все подобное, когда вдруг вот это чувство, оно куда-то уходит, и на его месте оказывается часто просто пустота, если не негатив. Вот почему это вообще происходит?
Я хочу сказать, что я рада быть снова у вас в гостях.
А мы-то тема... как рады.
И тема, которую мы сегодня обсуждаем, для меня звучит часто, потому что я работаю индивидуально и с парами, с семьями. И всегда встает этот вопрос, а что делать с отношениями, если наступает какое-то охлаждение, как с этим обойтись, это нормально или нет. И вы сказали сейчас интересную фразу, что сталкиваются с этим почти все семьи. И, наверное, если это происходит почти в каждой семье, можно сказать, что это нормальный процесс. Да, из этого и складываются нормы, если мы все так или иначе, да, как-то с этим встречаемся, наверное, это часть нормы. Но это очень интересный вопрос про любовь, да, вот что это было в начале, и оно прошло, а точно ли это вообще любовь была в начале, а если не любовь, то что, и куда оно потом девается? Почему в начале так здорово и так приятно, и столько эмоций ярких? Да, мы только встречаем человека, и мы еще мало его знаем, чаще всего. А когда у нас мало информации, то это пространство для психологического феномена, который называется проекция. Да, то есть, когда у нас мало информации, мы склонны дополнять ее чем-то своим.
То есть вот нам... это важная история. Слово «проекция» много кто слышал. Да, спасибо, что вы именно с этого начали наш разговор.
Да, то есть нам легче нафантазировать, на самом деле, про другого. Да, мы мало знаем. Это ничего плохого в этом нет. Это очень универсальный человеческий механизм. Да, когда мы, не знаю, в автобусе кого-то встретили, да, он на нас хмуро посмотрел. У каждого могут быть разные версии, да. Кто-то подумает, боже мой, наверное, это я там, значит, не побрился, или у меня что-то с прической. Кто-то подумает, ой, и этот на меня хмуро смотрит, меня вообще никто не любит, я полный неудачник. А кто-то подумает, о, наверное, у него настроение не очень, улыбнется ему. И... Ну, то есть у каждого будут разные версии на это все. И это называется проекция. Мы на самом деле не знаем про другого, что с ним. Но мы дополняем что-то из своего состояния, да, из своего опыта сюда. И в начале отношений тут происходит очень похожий механизм. Мы добавляем что-то из своего опыта, из своих ожиданий, да, из своего внутреннего содержания к другому человеку. Мы его не знаем.
То есть вот примерно как в «Евгении Онегине» Татьяна в «Евгении» вообразила Грандинсона, как говорит Пушкина, наш герой, кто бы ни был он, уж точно был не Грандинсон.
Да. То есть, пока мы на расстоянии, можно вообразить очень многое, да, и эта гипотеза может быть долго не проверяться, да, на самом деле это так или нет. Чем дальше человек, тем приятнее про него что-то вообразить, да, почему есть, например, люди, которые очень симпатизируют каким-то там певцам, артистам, еще кому-то, да, и прям вот испытывают к ним волну такой вот прям вот эмоциональной, да, привязанности, потому что, ну, они тоже их на самом деле совсем не знают, им нравится этот образ. Образ как-то вот им откликается, да, на что-то ложится из их внутреннего ощущения. Тут то же самое. И, как вы сказали, да, про вот половинки, это тоже еще один механизм, да, слияния. Я и ты, мы одно целое. И очень это приятное ощущение, что мы полностью совпадаем. Мы в прошлый раз еще об этом говорили, да, что хотелось бы вообще-то совпадать полностью с другим человеком. Было бы здорово, если бы мы были вот все одно. И ты хочешь этого, и я этого хочу. И ты так думаешь, и я так думаю. И в какой-то момент этот процесс заканчивается, потому что все время быть в слиянии довольно сложно. Да, потом начинает обнаруживаться, что другой человек, он какой-то другой, да, у него, оказывается, есть что-то, что с нами не совпадает. И с этим
вот
можно
открытие какое, да.
Да, на самом деле слияние действительно очень сладкий момент, очень приятный. Но в реальности действительно мы разные люди, и различия всегда всплывают в отношениях, да, то есть это не может длиться вечно. Да, и знакомство с другим человеком тоже, да, оно вот такое бурное сначала происходит, а потом постепенно, да, как вот, ну, мы не можем все время какую-то, да, показывать только хорошую сторону, хотя мы хотим показать хорошую сторону и стараемся, да, максимально разместить свою красивую хорошую сторону, а недостатки чуть-чуть попридержать. Это естественно, да, но мы не можем их вечно придерживать, да, чем ближе мы становимся, тем больше мы открываемся, тем больше мы становимся видны другому человеку на самом деле. При приближении...
Ну да, знаете, Иоанн Кронштадтский говорил, если ты хочешь узнать, какой человек на самом деле, посмотри, какой он дома с близкими людьми, то есть на публике или там с чужими людьми мы пытаемся что-то из себя изображать, а дома мы, конечно, постоянно из себя изображать ничего не можем, мы открываемся другим такие, какие мы есть.
Да, и у нас, чем ближе мы становимся, да, тем больше у нас возникает островков совместности, где мы должны какие-то решения принимать, где мы должны что-то делать вместе. И там мы раскрываемся, да, наши разные стороны. Не обязательно плохие, а просто несовпадения какие-то раскрываются, да, какие-то недостатки или достоинства тоже могут раскрываться. Но в любом случае мы начинаем знакомиться с человеком не в плоском варианте, как проекция, да, картинки, а в таком 3D-варианте, в объемном. И там может быть разное. И этот момент может быть нелегким, да, потому что различия, обнаруживающиеся, могут разные чувства вызывать у людей. Для кого-то это будет, ну, нормально, бывает, да, как-то будем решать, да, обходиться с этим. Для кого-то в этом будет очень много тревоги. И это будет невыносимо, потому что у него такой опыт, что мы можем друг друга любить, только если мы одинаковые. Если какие-то различия, то все, конец.
Ужас какой.
Так правда бывает. Да, ведь дальше здесь встает вопрос о том, да, как развивается привязанность. На самом деле отношения между супругами, отношения в паре – это отношения привязанности. Так же, как и наши отношения с собственными родителями, да, как наши отношения с детьми. Вообще любые близкие отношения, где есть эмоциональный контакт, это отношения привязанности. И они формируются продолжительно во времени. Да? То есть вот любовь с первого взгляда, это нам что-то показалось, скорее всего, про другого человека. Мы что-то узнали в нем. Скорее всего, что-то там такое родное.
Что-то вообразили и что-то спроецировали.
Да. А дальше, когда мы начинаем с ним взаимодействовать, да, долго, то у нас начинают формироваться отношения привязанности. И вот здесь самый интересный момент. Какими они будут, такой прогноз и будет на этот супружеский союз в том числе. Да, вот прошла любовь, это что-то прошло, какие-то чувства, может быть, схлынули, да, а что за привязанность у вас сформировала, да, потому что привязанность эмоционально, она, ну, так просто не проходит. Если человек нам дорог, да, то у нас есть с ним отношения, например, друзья, да, они для нас важны, они в как, там, через 3 года мы не скажем, ой, слушай, ты кто вообще, да, или там дети, например, да, мы тоже к ним привязаны, и это никуда не проходит, или там родители, да, то есть вообще это важные эмоциональные связи, нас сопровождают всю жизнь. Они никуда не исчезают со временем, не становятся для нас какими-то там другими, да, ненужными. Это всегда, они могут трансформироваться, они могут быть разные, там, эмоциональные интенсивности, накал может снижаться, но тем не менее это всегда остается значимым. Если этого нету, да, то значит что-то происходит с этими отношениями. Да, как там выстроена привязанность, что там вообще произошло, да, что случилось, почему теперь что-то изменилось. Вот это важный вопрос.
А что там может измениться? То есть просто привносится какой-то негативный опыт, какой-то опыт боли или что?
На самом деле, сказали, это очень интересный вопрос. Тут столько разных граней может быть. Когда проходит первый вот такой вот, да, когда схлынывает то, что мы нафантазировали, мы начинаем знакомиться с человеком, начинаем с ним взаимодействовать, жить, может быть, вместе, да, то формируется привязанность. Да, вот эти отношения привязанности формируются. А тут встает очень интересный горизонт, потому что для каждого из нас привязанность формируется по-разному. И часто она связана с нашим предыдущим опытом отношений в родительской семье, потому что первое отношение привязанности – это отношения с нашими родителями. По этим лекалам мы можем сами того не замечать, но по этим лекалам мы автоматически начинаем строить отношения и другие. И отношения партнерские – это очень интенсивная близость. Да? Это, ну, действительно, ну, с друзьями тоже близкие отношения бывают, но все-таки не такой интенсивности, да? Когда мы начинаем вместе жить, наш общую, да, организовывать хозяйство, все вопросы решать, рожать детей. То есть это очень интенсивный контакт. И тут всплывают вот эти наши собственные схемы, как мы строим отношения. Для кого-то это не обязательно очень позитивный опыт, но так устроено, что наша психика вообще в целом запоминает опыт, который нам помог выжить. Да, ну, помог выжить – отлично. Мы же как-то выжили, не обязательно это будет хороший опыт. Да, может быть.
Ну вот это здорово. Можно я сейчас сделаю отсылку к одной передаче? У нас в нашем цикле была интереснейшая передача, посвященная семейным сценариям. Как раз теме, которая, когда дети воспроизводят определенный тип поведения, который их предкам, родителям, дедушкам, бабушкам позволял выжить в прошлом. И это то, что как раз сегодня, может быть, уже и не позволяет, а наоборот даже мешает. И важно это понимать. О том, что мы действительно воспроизводим этот опыт нашей семьи, который когда-то позволил нам выжить. Угу. Что здесь нет никакой мистики, здесь нет никакой,
да,
такой истории, какой-то,
нету, да,
каких-то там проклятий родовых или еще чего-нибудь. А это просто действительно воспроизведение определенного когда-то позитивного сценария.
И даже не обязательно позитивного. Да? Когда мы говорим про выживание, это может быть очень тяжелый опыт.
Да.
Да? Но он помог выжить, действительно помог. Да? Но даже не обязательно и про вот такую семью, род в целом, да? Но и про ребенка, когда у него отношения с родителями, например, ему нужно было, не знаю, заслуживать все время их расположение. Они замечали ребенка, когда он делал какие-то только успехи, например. Поэтому он все время старался, да, как-то вот каких-то достижений, да, заиметь, чтобы его похвалили, его заметили, например. Да. Это такой способ, которым он заслуживал любовь. Он ему помог, помогал, да, лучше дети стараются адаптироваться.
По-другому не получалось, да.
Да, дети всегда, им, они не могут выйти из отношений, да, сказать, слушайте, родители, вы почему мной манипулируете и обесцениваете меня, мне это не нравится. Он не может никуда деться, он вынужден адаптироваться, поэтому он ищет возможности это делать. Вот он нашел, это помогло, он запомнил, да, и в последующих отношениях он сам того не замечая, может начать то же самое, да, реализовывать, стараться. В глубине души у него может быть ощущение, что я сам по себе недостоин любви. Мне нужно что-то делать для того, чтобы меня любили, мне нужно быть полезным, мне нужно иметь какие-то достижения. Да? И он выбирает человека, который как пазл, да, сходится с этой схемой. Который тоже говорит, да, тебе нужно стараться, смотри, я...
Если будешь ты стараться, все исполнишь до конца, да, то на бал полюбоваться сможешь ты в окно дворца.
Да, который вот примерно это обещает. На самом деле это может вести в очень такие темные закоулки, да, типа там абьюзерских отношений, но не обязательно, да. И тут вот для меня... Любовь, да, это когда нужно заслуживать чего-то, потому что просто так любить меня не могут. А если вот в том-то и дело, что это опыт, он на самом деле, ну, не сказать, что очень положительный, да, но человек его реализует как когда-то полезный. И при этом, если, например, кто-то будет, там, мужчина или женщина, говорить, слушай, ты мне нравишься таким, какой ты есть, давать какое-то принятие, любовь, то для человека с другим опытом это может быть странным. Он же убежден в глубине души, что его просто так любить не могут. И он, на самом деле, может вообще избегать таких людей. Вот, что тебе от меня надо? Сколько ты приставучий, ну его, да? И проходить мимо, да? Или даже вообще отстраняться от такого человека, а искать того, кто будет, да, это может быть красиво звучать, будет меня развивать, будет тянуть за собой наверх, будет там еще что-то такое делать. И из этого начинает складываться вот такой вот, да, как в психологии говорят, паттерн, да, то есть схема отношения определенные. Люди, на самом деле, очень здорово, вот это меня не устает поражать, сколько я работаю с семьями, это всегда очень красиво, как люди находят друг друга, вот действительно как две половинки какого-то пазла. И в этом плане можно сказать, что вы две половинки, это правда. Вот они прям находят очень удачно человека, который именно вот на какую-то больную мозоль им может давить. И это удивительное наше свойство. И, вот, и причем находить самыми разными путями может быть не очень комфортно в этом браке, но для меня, как для специалиста, это прям всегда очень красиво.
А так прям всегда происходит или не обязательно все-таки?
Не обязательно. Я все-таки работаю с парами, которым нужна какая-то поддержка, да, но это, в принципе, достаточно всегда такие, ну, зрелые, хорошие пары, которые прям заметили, что что-то не так, и прям пошли, обратились к специалисту, да, большая часть людей, которые всю жизнь живут там, в каких-то тяжелых отношениях и не считают, что им нужна помощь, да, он от меня, например, ускользает, да. Ну, конечно, бывает по-другому. Бывает, что человек, например, насмотревшись на какое-то очень тяжелое отношение между мамой и папой, да, или авторитарные какие-то, например, там, не знаю, с элементами домашнего насилия, наоборот, максимально отходит от этого, выбирает что-то кардинально другое, что никогда не будет у меня ничего похожего, да, выбирает максимально мягкого человека, максимально такого доброго, безобидного. То есть так тоже бывает.
А можно я еще спрошу вас о проекции, о которой вы говорили? Вот в некоторых парах браку не предшествует та самая влюбленность, тот самый романтический период. Люди выходят замуж по самым разным причинам. Например, из чувства благодарности или просто симпатии. Или, ну, надо же просто за кого-то выходить замуж. Или просто, ну, хороший же человек, почему бы и нет. Вот я часто разговариваю с женщинами, которые не имели перед браком вот такого романтического какого-то высокого подъема. Иногда это обосновывается и опытом предков. И часто даже я и в нашей православной среде такое слышал, что это даже и не нужно. Там выдавали замуж, женили наших предков, и ничего им этого было не нужно. И люди вроде бы даже и живут хорошо. и привязанность формируется. А потом вдруг люди прожили вместе 5, 10, 15, иногда 20 лет. И вдруг вот эта вот романтика к кому-то другому их накрыла. И вот этот момент для них становится очень серьезным испытанием, что вот с мужем или там, а с женой у меня такого не было. Насколько эта вот ситуация вообще, вот, когда нету проекции предшествующей браку, когда нету этого романтического влюбленного периода, насколько она вообще действительно важна? Насколько это именно современному человеку важно влюбиться перед браком? Вот имея в виду ту самую опасность, что влюбиться, скорее всего, все равно придется когда-нибудь ему, или не придется.
Это не обязательный элемент жизни. В целом, мне кажется, сейчас у нас очень много разных выборов, разных вариантов, как строить семью. И какая-то влюбленность с очень интенсивными чувствами не обязательно тот элемент, который должен предшествовать браку или что-то гарантирует нам, что это будет счастливый брак, например.
Если то, что это не гарантирует, было, вы уже, по сути дела,
а
объяснили.
А если этого не было, что он будет несчастливый, тоже совсем нет. Да? Во-первых, брак можно действительно строить на очень разных основаниях. То, что мы считаем, что нужна какая-то влюбленность, до этого столетиями никто так не считал, например. Да, и раньше брак – это какое-то хозяйственное деловое партнерство было. В принципе, можно подойти к этому и так. Почему нет? Да, можно сказать так, родители, давайте, подберите нам жениха и невесту, да, например, да, вот, я вам отдаю это право. Но можно и так. Другой вопрос, чего мы тогда ожидаем от этого брака? Тут иногда у нас бывает рассогласование, то есть мы как-то выбираем это на такой вот прагматичной основе, а ожидаем какой-то романтической любви. Тогда нужно вот всегда важно спуститься на этаж ниже к своим потребностям. А что я действительно хочу? А чего я жду от партнера? Что я могу в этот брак принести? Да? Что я могу, что я не могу? Да, бывают люди, не знаю, разные, да, кто-то понимает, что я вот в принципе, мне тяжело, например, там, в интенсивном эмоциональном контакте. Тяжело мне. Хочу я брак, тогда окей, а что я там буду делать в этом браке, а что я там смогу принести другим людям? Я надо как-то их предупредить, что я вот хочу жить на даче неделю, в выходные могу к вам приходить, больше я не могу выдерживать человеческий контакт. Например, такие семьи есть.
Да, есть, вот, но просто... при этом самое страшное, что предупреждать-то бесполезно. Потому что, когда мы вступаем в брак, я наблюдаю такую вот самонадеянность со стороны часто второго будущего супруга, который готова там или готов жениться, или выйти замуж там за наркомана, например, даже. Или, там,
ой, это вообще там, прям супер.
Или что я его вылечу, я его исправлю, моя любовь, она все превозможет. То же самое и здесь. Ты видишь человека, который так говорит, я не готов к интенсивному общению, но жениться на тебе хочу, например. Да, или там замуж за тебя пойду. Ну, я его растоплю, я его сумею своей любовью отогреть. Он, наверное, какой-то такой волчонок, просто недолюбленный, а я его сейчас, значит, долюблю, и он растает. А получается только хуже, потому что этот человек действительно, и так-то ему надо, как вы говорите, не слишком интенсивный этот эмоциональный контакт. А когда его начинают давить и перекармливать своей любовью, только хуже получается.
Ой, это очень интересный тайм. Тут все не так просто. Если так случается, да, что один говорит, мне не нужно, а другой говорит, я тебя растоплю, и они вместе, это такая конфигурация, когда один убегает, а второй догоняет, но тот, который убегает, ему нужно, чтобы его догоняли.
Здорово.
То есть там все как бы не просто так, да. Есть семьи, где реально, вот, ну, люди реально такая, у них договоренность. Кто-то работает в другой стране, например, кто-то здесь. Они, вот для них это так, потому что они не выдержат, например, быть вместе все время.
Да, я однажды видел замечательный документальный фильм про семью одного рыбака черноморского, который 3 недели в море, а неделю дома, и его супругу спрашивают, а как вы вообще живете-то? Вот уже 20 лет, как вы терпите, что он 3 недели из месяца отсутствует дома? Она говорит, вы знаете, он каждый раз, когда возвращается, у нас такой замечательный медовый месяц, мы так счастливы, но к концу этой недели я думаю, милый, когда же ты уже свалишь свое море, когда же ты уже уедешь, потому что это невыносимо уже столько времени рядом с тобой находиться. Я помню, старый еще, это документальный был фильм.
Но это такой способ, кстати, законсервировать отношения, да, вот в этой фазе такой первой влюбленности, потому что приближения нету. Так тоже люди иногда делают, да, стараясь не приближаться, там есть свои какие-то, да, подводные камни. Но в целом очень важно даже не другого предупредить. Надо себя предупредить. Вот это самое сложное бывает. Да, с собой разобраться, да, свои потребности обнаружить, свои ожидания обнаружить. И это очень важно, правда. А дальше уже смотреть, если всех все устраивает, почему бы и нет, почему бы и не иметь брак как хозяйственное партнерство. Тогда просто нужно хорошо ответить себе на вопрос о своих потребностях и о своих ожиданиях от этого брака.
Может? Вера, ну вот у меня сразу вопрос возникает по ходу дела. Ну вот мне 25 лет, или там 20, или 30, неважно сколько. У меня сейчас ожидания от брака вот какие-то такие. Например, как вот мы сейчас, раз мы взялись это обсуждать, хозяйственное какое-то партнерство. Но не факт, что через 10 лет меня это будет устраивать. Вот в этом вообще особенность брака, что мы-то меняемся. И запросы наши меняются. Если вначале наши ожидания, ну, совпадали, по крайней мере, мы удовлетворяли вот эти свои потребности, о которых вы говорите, то какое-то время прошло, и этого становится мало.
Да, так бывает. И это правда важная тема, что мы меняемся. И мы меняемся, и партнеры наши меняются с годами. И с этим тоже приходится как-то обходиться. Иногда мы начинаем меняться совершенно в кардинально разные стороны. Иногда наоборот, мы сближаемся все больше, например, да, реально сближаемся, или наша привязанность развивается, мы становимся ближе, мы научаемся, да, как-то поддерживать друг друга, выносить, выдерживать другого. Очень может быть по-разному.
Тогда вернемся к нашей теме еще раз. Ну, я все время пытаюсь к ней вернуться. У меня же не получается. Все-таки от отрицательного пойдем. Что не нужно делать, или какие основные ошибки там не стоит совершать для того, чтобы вот не возникла эта пустота в отношениях? Чтобы не ушла любовь, чтобы мы сейчас не имели в виду под любовью. Да, я понимаю, что привязанность – это такая наиболее, может быть, простая и одновременно устойчивая форма любви. Кстати, в своей книге «Любовь» Клайв Льюис как раз анализ разных видов любви начинает именно с привязанности. Потому что привязанность – это, конечно, тоже любовь. Хотя бы на этом уровне, на уровне привязанности, чтобы она не исчезала, а, может быть, как-то укреплялась. Но вот в слове «привязанность», когда я употребляю ее в паре с глаголом «укреплялась», у меня возникает какой-то дополнительный страх, что, может быть, меня так совсем привяжут. Укреплять какая-то связанность, вот в плохом смысле этого слова, чтобы по-хорошему эта привязанность укреплялась.
Ну, вообще, в целом, да, чтобы не обнаружить себя в той точке, когда все прошло, да, вот это вот все прошло, да, и все завяло, это значит, что нету эмоционального контакта. Чаще всего под этим это подразумевается. Нету контакта. Он либо был, да, если к теме возвращаться.
Ну да, имеем в виду, что был.
Скорее всего, его не было. Да, вот тут вот есть такая картинка смешная в интернете, что если вам на улице стало плохо, вспомните, а было ли вам хорошо? Да. Вот это чаще всего очень рабочий вариант. А было ли вам хорошо? А если было хорошо, то когда? А что там было, чего нет сейчас? Иногда, правда, бывает, что особо хорошо-то и не было, честно. Или было, но недолго, например. Да, и этот брак может быть вообще на какой-то такой вот как раз основе, когда кому-то показалось что-то, быстро поженились, а потом узнают, что ой, это кто? Так тоже может быть. Да?
Ну вот, знаете, я ведь часто сталкивался и с такой ситуацией, когда вот этот эмоциональный контакт, возникал при определенных условиях, то есть когда в браке явно присутствовала манипуляция. Ну, например, кто-то из супругов очень серьезно прогибался, ему это, может быть, не нравилось, но это обеспечивало эмоциональный контакт. Например, мы едем к маме, и тогда все хорошо, тогда у нас вот любовь, у нас вот все нормально, или ты что-то делаешь, или при определенности, ну, как бы, когда этот эмоциональный контакт был при каких-то условиях. А потом второго партнера, мужа или жену, эти условия категорически перестали устраивать. И этого контакта и не стало. Вот, и возникает какая-то там прям война. Правда, это тоже эмоциональный контакт, наверное, пока на время такой отрицательный.
Это получается, что вот в таких отношениях, кстати, это очень хорошая тоже история, да, что в таких отношениях можно проявляться одному из партнеров только определенным образом.
Да.
Только одной частью своей. И он, по сути, обслуживает, да, вот этот вот. То есть это не совсем партнерские отношения, это какое-то обслуживание, да, вот какой-то одной своей стороной другого. А человек в какой-то момент устает это делать. Ну, правда. Или все время он не может обслуживать. У него есть еще одна сторона, которую никак разместить здесь не может. И тогда начинаются разные варианты. Кто-то начинает искать каких-то еще там людей вне брака, да, и как-то там это размещать. Хороший эмоциональный контакт, что это такое, что это за зверь такой, да, это на самом деле не абстрактное какое-то понятие, а вполне живое человеческое. Как мы понимаем, что у нас есть хороший контакт друг с другом? Когда другого видно, заметно, слышно, ему можно разместиться, то есть сказать о том, что он чувствует, что он думает, без того, чтобы быть тут же закиданным чем-то или...
тухлыми помидорами.
Чем угодно, да? То есть это касается и мужчины, и женщины одинаково, да? Что можно разместить свои разные чувства, разные мысли, разные желания. Пусть это другому может не нравиться, но он это выдерживает. Возвращаясь к слиянию, да, что другой человек другой, я это могу выдержать. То есть я не впадаю в ужас, в панику, я не пытаюсь закрыть глаза и сказать, нет, нет, ты такой же, как и я, подожди, опомнись, вот ты тогда вот все делай, как я скажу, давай туда вернемся, в ту точку, да. Нет, вот когда это возможно выдержать, да, что вот, когда есть интерес друг к другу, это важно, да, когда про другого, в принципе, интересно, про его мнение, про его там переживания, про то, что с ним вообще происходит. И когда интересно про это услышать, хочется про это спросить, да, когда есть, опять же, время и пространство, иногда бывает, что много дел, много детей, работ, забот. И время и пространство на то, чтобы просто друг с другом поговорить, поддержать как раз этот контакт, его нет. И когда мы, например, только встречаемся, да, или там еще нет детей, и не так много всяких дел, это как-то само собой происходит, да, что мы взяли, собрались, куда-то пошли, или мы там что-то сели, поговорили, но потом... Кажется, что это как-то вот само должно происходить. Но наваливается столько жизненных задач, что постепенно, да, они все отнимают вот это время и пространство, чтобы побыть просто супругами, не родителями, не там созаемщиками, не знаю, там еще кем-то, а супругами. И действительно, это время нужно иногда специально отвоевывать и организовывать от жизни, да, от бытовых дел, и это как-то вот теряется этот момент, хотя, казалось бы, вроде несложно, да, но момент этот теряется, что это нужно специально беречь и специально организовать, что это важно. Иногда кажется, что другие дела, они же такие важные, они же такие нужные, их надо скорее делать, а то, что мы с тобой не успеваем там чай попить, вообще куда-то сходить, это не важно, ничего страшного.
То есть этим надо специально заниматься, я так понимаю.
А это важно.
Если я вас правильно понял.
Да, а это важно, потому что, да, вот дети, там, надо кого-то уложить, надо кому-то там уроки, еще что-то, да, они там, или надо работать, но ничего, потом с тобой как-нибудь куда-нибудь сходим, да, или там потом поговорим. Но это время очень важно, да, совместность, вот этот островок совместности, это очень важно, чтобы было возможно поддержать контакт. И это во многом важнее всех других дел, потому что семья держится на самом деле на супругах. И дети заинтересованы в первую очередь в этом. Но они не могут сказать: слушайте, мы вас что-то уже достали, идите-ка отдохните. Да, у них они просто размещают свои потребности. Но наша задача как взрослых — стараться организовывать это время, не считать его неважным, не считать это факультативным, какой-то блажью, чем-то ненужным. Это правда важно.
Да, спасибо, что вы это сказали. В очередной раз мы, наверное, уже не знаю, в какой, подчеркиваем в нашей программе, что все-таки в основании брака и самым важным в браке являются отношения между мужем и женой. Что отсюда все начинает плясать, что именно от этих отношений зависит все остальное. Отношения со старшим поколением, и отношения с детьми, и работа там, и в общем, все, что в жизни человека, а тем более в его семейной жизни, самое главное — это отношения между супругами. И нельзя этим заниматься, как Вера, вы совершенно справедливо сейчас сказали, нельзя заниматься этим факультативно. Хотя, наверное, если мы сейчас скажем, что вот это именно этим и надо всегда заниматься, и люди начнут этим заниматься, они там так опыт настроят.
Ну, это не то чтобы, да, какая-то насильственная штука, да, опять же, вопрос, что происходит в вашем браке, что вам нужно насиловать себя, чтобы побыть с вашим партнером.
Ну да, то есть это какое-то спонтанное, естественное дело.
Выдержать это. Нет, вам, по идее, если у вас есть хороший контакт, вам это как приятно должно быть. Хороший показатель, да, что вам находиться с другим человеком в целом как приятно и хорошо. Если вам это очень тяжело и доставляет много напряжения и дискомфорта, это вопрос, да, что происходит в ваших отношениях, что это так. Но в целом мы просто... Тут есть такая история, что мы как в советской такой парадигме, да, часто что... Человек должен трудиться, человек для дела, да, а все, что касается эмоциональной стороны, это не важно. Нужно главное делать, вот, пол помыть, нужно, там, машину починить, нужно, там, детей куда-то сводить надо. А эмоциональные отношения, кажется, что, ну, это что-то такое.
Второстепенное что-то.
Да, не то, что даже, может быть, и не нужно, какая-то фигня, да. Это блажь, это что-то несерьезное. Хотя этому как раз стоит больше внимания уделить, потому что все держится на отношениях на самом деле. Да? Техническая забота – это хорошо, но и мы, и наши дети, мы, и наши партнеры, да, это все отношения. Да, даже работа, да, во многом – это тоже отношения между людьми. И это очень важный момент.
Ну вот, возвращаясь к теме отношений в контексте заявленной нами темы передачи. Помните, Владимир Семенович Высоцкий пел: «Приду домой, там ты сидишь». Ну и меня, конечно, Зин все время тянет в магазин. То есть вот эта вот ситуация, описанная в этой песне, это когда настолько не хочется находиться рядом, что вот я домой пришел, я бы и рад дома побыть, но там ты сидишь. И поэтому меня, значит, из дома куда-то сразу и выкидывает, и сразу и выбрасывает. Вот, наверное, эта ситуация говорит о том, что никакого эмоционального контакта между супругами нету. А вот если вдруг люди обнаруживают себя вот в этой точке, что нету эмоционального контакта, здесь еще что-то можно исправить или уже все?
Если два супруга это обнаруживают и хотят сблизиться, то почему нет? Это очень здорово и это возможно, да? Опять же, смотря чего они хотят. Если они оба чувствуют, да, что они немного отдалились.
Но они могут не осознавать, они могут просто сказать, что ну как-то все плохо.
Да.
Я не чувствую, что это вот родная душа, да, что мы хотим что-то исправить, не понимаем причину, не понимаем, в чем дело, и не понимаем, что делать.
Мы
раньше как-то
вместе.
Я чувствовал, что вот да, мы хотим быть вместе.
Тогда,
наверное, правда бывает ситуация, что одного из супругов все устраивает, и он говорит, что нет, да у нас вообще все нормально. Ну, хотя бы давайте с хорошей ситуации начнем, когда оба хотят все исправить.
Да, когда оба
хотят. Хотя не понимают, что.
Хотят исправить, то тут шансы возрастают. Да, они идут там к семейному терапевту и исследуют, что произошло, что было, что ценного сейчас есть, что им хочется сохранить. Что им хочется там приумножить, что происходит, как устроена вот эта привязанность, да, почему произошло отдаление, как сблизиться. Это абсолютно, да, можно делать. Это хорошая история с хорошим прогнозом. Другое дело, что там могут быть еще какие-то открываться пласты, да, разные всякие. Но неважно. Если один из супругов считает, что все отлично, другому тяжело, это более сложная ситуация. Тут мы сталкиваемся с бессилием, потому что мы можем отвечать только за себя. Другого человека заставить, починить, исправить мы не в состоянии, как бы мы этого не хотели. И иногда в нашей культуре ответственность за отношения перекладывается на женщину, да, за эмоциональную сторону, что женщина, да, она вот отвечает за уют в семье, за климат в семье, за эмоциональную атмосферу. И это ложный путь, потому что он ставит женщину в какое-то положение всемогущества, да, что если, например, с ней плохо обращаются, да, или супруг вообще не интересуется отношениями с ней совершенно, да, то это она виновата. Но это не так, да, потому что в отношениях всегда участвуют двое. И создают отношения двое. И механизм этот поддерживается с двух сторон. Иногда люди приходят на терапию, да, и говорят, на семейную терапию, говорят, так, ну кто виноват? Давайте разбираться, я или ты все-таки, кто все-таки тут виноват? Но это тоже тупиковая какая-то история, потому что никто не виноват. Важно смотреть, как этот механизм функционирует, и две стороны его поддерживают. Как они его поддерживают? Вот, это наша задача. Не объяснить кому-то, кто прав, кто виноват. Или иногда бывает так. Почините моего супруга. Да, или мою супругу. Вот, давай ты просто будешь делать вот так, как вот мне хочется. Объясните ему или объясните ей, что надо так. Это тоже тупиковый путь, потому что опять же, нам нужно разбираться, что происходит в отношениях, как два человека их поддерживают, и так не бывает, что давай один полностью построится под другого. Это что-то из, опять же, из разряда матери и младенца, где мать подстраивается под младенца, потому что он младенец и ничего не может пока. И это тоже не совсем хорошая позиция для отношений. Если второй человек не хочет или считает, что все здорово, тогда действительно эта угроза расставания, она очень-очень-очень ярко начинает звучать, потому что...
Вы знаете, я сейчас, когда вы сказали про то, как в культуре на кого возлагается ответственность за отношения, я подумал, что действительно, насколько глубоко это укоренено, что, например, даже в современных церковных документах, когда речь идет о разводе, вводится понятие «потерпевшая сторона». То есть сторона виновная в разводе и сторона потерпевшая. И даже вот если мы берем современные канонические документы, я понимаю, что это не предмет нашего сегодняшнего разбора, но просто для иллюстрации. Потерпевшая сторона имеет право на новый церковный брак. А вот виновная сторона, по сути дела, не имеет. То есть, ну, если вот там жена ушла к другому, да, я понимаю, что сейчас это простейшая ситуация, там жена ушла к другому, муж имеет право на новый брак, а вот жена второй раз повенчаться в этой ситуации не может, она же ушла к другому, вот, или там она же была инициатором развода, и поэтому, как бы, ну, вот из того, что вы говорите, я понимаю, я сейчас вас не призываю дискутировать с церковными документами, мне просто важно разобраться по сути. Получается, что вот один из супругов может говорить, вообще мне все хорошо, мне нравится, что я, как я живу, что у нас нету ни эмоционального контакта, там, ни еще чего-то, что вообще я, что ты хочешь, я, что называется, денег принес в семью, что тебе еще от меня надо, я что, мало зарабатываю, я не обеспечиваю тебя и детей, вот. А изменить его нельзя. Или все-таки есть какие-то средства? Это всегда волнует всегда всех. Вот то, что вы сказали, действительно, почините моего супруга, да? Понятно, что и это важно зафиксировать, что починить другого нельзя. Что, но как-то повлиять-то можно все-таки, наверное, или нельзя? Вот этот волнующий всех вопрос, что, вот, что вроде бы нельзя, но, может быть, хоть как-то можно.
Да, и тут, правда, опять же, мы сталкиваемся с бессилием, которое трудно очень выдерживать нам, как человеческим существам. Трудно, на самом деле, выдерживать. И хотелось бы иметь чуть больше полномочий, чем нам дано.
Да, какие-то рычаги, чтобы у нас хотя бы были.
Управлять другими людьми.
Управлять другими людьми, да.
Хотя даже в христианстве, да, как раз в Евангелии говорится о том, что у вас есть свобода воли управлять.
Да нет, это базовый принцип, конечно, евангельский, что мы только
Давайте
собой
вы
можем
сами
управлять.
Будете собой управлять все-таки, да, я вам могу помочь в этом. Но как-то вот давайте сами. И это на самом деле очень достойная позиция, да, сколько она достоинства дает другому. И себе тоже, да, что я вообще замечаю тебя, что ты взрослый человек. И это здорово.
Но здесь все-таки важный вопрос об ответственности за другого. Он ведь и наиболее ярко, конечно, проявляется в деле воспитания детей, когда родители...
Здесь
да, насколько и в чем мы отвечаем, а когда эта наша ответственность заканчивается, в каком возрасте, насколько и за что мы отвечаем. И то же самое супруга. Все-таки мировая традиция, не только христианская, но и христианская тоже, говорит о том, что супруги друг за друга отвечают. И вот почему я говорю, что вопрос очень сложный, что с одной стороны мы отвечаем друг за друга, а с другой стороны другой человек свободный, и это тоже факт. И вот это вот такая диалектика, такая линия напряжения, что с одной стороны мы свободны, а с другой стороны мы все-таки друг за друга отвечаем.
Вот смотрите, это правда хороший вопрос, важный. Когда мы говорим о детях, тут это очень уместно. Мы действительно отвечаем за детей, за своих, безусловно. Они сами за себя не могут отвечать. Но за другого взрослого человека мы не можем отвечать. Может быть, нам и хотелось бы, но мы реально не можем. Когда мы договариваемся о браке, об отношениях, за что мы там отвечаем? Да? Сказать, что тоже, ой, знаешь, как это, я тебе ничего не должен, да, это тоже странно. Я тебе ничего не должна.
Конечно.
Мы договариваемся об отношениях. Это важно. Значит, мы там присутствуем. Значит, мы действительно делим какие-то ресурсы друг с другом. Значит, мы стараемся поддерживать друг друга. Это правда важно. И здесь есть определенная ответственность. Но ответственность за свое пребывание в этих отношениях. Не за другого, что он давайте будет себя вести по-другому, сделай так, чтобы он вел себя по-другому. Это невозможно. Мы можем нести только ответственность за себя и за свое пребывание в этих отношениях. Мы...
Но ведь я же могу, здесь эта грань между манипуляцией и просто решением себя вести тем или иным образом, она очень тонкая, потому что когда супруг или супруга предлагает или ведет, начинает вести себя определенным образом, ты же можешь не подписываться на это. И это просто потому, что ты не подписываешься. Например, она говорит, а я пойду сегодня в ночной клуб и вернусь в 6 утра пьяная, и вообще еще неизвестно, чем я там буду заниматься. И, конечно, второй супруг может сказать, слушай, а я тогда к маме поехала. Или там еще что-нибудь сделаю такое. Но в одном случае это может быть попытка управлять другим человеком, а в другом случае это просто мое решение. А по внешности это ведь никак не отличается. Он приходит под утро, а меня дома нет. Это что, попытка на него надавить, или это просто мое несогласие быть в отношениях вот в таком формате?
Ну, это важно,
вот
что там внутри,
такая,
с каким намерением это
да,
делать.
Да, оценить-то это со стороны невозможно, как правило.
Со стороны возможно и может... нет. Важно внутри, что мы делаем, да, опять же, на что мы готовы, на что мы не готовы. Опять же, вот мы отвечаем сами за себя, вот.
Ну вот я
бы,
такая молодая, смотрите, я такая жена.
Уже
я поехала к маме.
Хочется. Надо сначала с самой собой разобраться. Что это со мной, что я поехала к маме? А что это со мной происходит? А что у нас в отношениях происходит? Да, а чего я хочу? А что здесь действительно мне важно?
Я хочу, чтобы муж себя так не вел. У меня все просто. Я не хочу, чтобы муж вел себя так. И я, конечно, поехала к маме, но я надеюсь, что он поймет и изменится. То есть, все-таки это же попытка повлиять на его поведение. Я надеюсь, что он извинится, что он приедет за мной вот, и скажет, возвращайся, пожалуйста, назад, я так больше не буду.
Это...
Не сразу же я поехала к маме, чтобы навсегда уже уехать. Я надеюсь, как-то
это
изменить
тогда
ситуацию.
Хорошо, я выбираю путь манипуляции. Буду кричать волки.
Это все-таки манипуляция. А если я готова таки остаться у мамы, если он не изменится, и это не манипуляция, это мое решение, что я под это не подписываюсь.
Вот, важнее всего ответить себе на этот вопрос. Что я сейчас делаю? Я хочу
что я сейчас делаю,
поманипулировать, хорошо, хочу поманипулировать. Если эта манипуляция не удастся, что я буду делать? Да, это вот, опять же, прежде чем отвечать за другого человека, хорошо бы отвечать за себя. Это правда сложная задача. Вот ее может хватить на всю жизнь в целом, да. Что я делаю сейчас? Мне не нравится, как он поступает. Я хочу поманипулировать. Хорошо, а если он на эту манипуляцию не поддастся, тогда что?
Да, и... Ну, тогда я... Да, вот это важнейший вопрос, потому что если я тогда говорю, что меня эти отношения в целом не устраивают, и я тогда просто... Все, я ухожу на самом деле. Не просто я пытаюсь манипулировать, а я ухожу на самом деле. То есть манипуляция же все равно вроде бы остается.
Ну, нет, подождите. Тут важно. Если мы избираем путь манипуляции, тогда этот градус нужно будет повышать.
Каждый раз.
Если мы вот все приняли решение, что все, ничего я не могу сделать, и я хочу уйти, ну, это совершенно другая ситуация. Так тоже бывает, да, когда один супруг пытается, он бьется, он стучится в эту дверь, говорит, слушай, я тут есть, смотри, мне тут плохо, давай обрати внимание на меня. А другой говорит, да все отлично, что ты не переживай, все хорошо. И... В конце концов, вот этот человек, который стучался, он понимает, что все, его не услышат. Он этот процесс расставания проходит за это время и в какой-то момент уходит, именно приняв решение, да, что да, кажется, ничего, все, я бессильна или я бессилен, и уходит. И это очень тяжелый шаг, и это момент, когда уже обратно сложно что-то вернуть. Потому что другой человек уже, ну, если мы говорим про привязанность...
Но ведь иногда уехать к маме, Вера, иногда уехать к маме, я сейчас, мне не нравится этот вариант, я его абсолютно не поддерживаю его, но все-таки, уж если мы его начали обсуждать, иногда уехать к маме, это ведь способ достучаться. Потому что я могу говорить, слушай, я тут есть, вот как вы говорите, мне тут плохо. А он говорит, да ладно, что ты выдумываешь? Ему действительно искренне кажется, что тебе вообще на самом деле нормально, и ты просто с жиру бесишься. И пока она к маме не уехала, до него и не дойдет, что он может ее потерять. То есть она, может быть, 100 раз ему говорила, что если ты будешь продолжать вот жить так, как ты живешь, я с тобой жить не буду, я не смогу. Для меня это совершенно невыносимо, когда ты приходишь утром пьяный с чужой губной помадой там в разных местах. Что я на это не согласна, я. Вот. Ну, или не согласна, и неважно, эта ситуация сейчас зеркальная. Но он не слышит, он считает, что все нормально. Вот ушла, вроде бы, это, с одной стороны, говорю, получается манипуляция, а с другой стороны, способ донести все-таки свою боль и свою решимость. Ну, правда, я...
Тут такой, в общем, хочется сказать, что да, но на самом деле я вынуждена вас разочаровать. Если, окей, хорошо, это сработало, допустим,
он понял и сказал, да, все, я больше так не буду, я понял, что я могу тебя потерять, и ты для меня важнее.
Да, но это ненадолго, скорее всего. Потому что, опять же, если ваши отношения начинают хорошо функционировать только при угрозе расставания, это что-то говорит о ваших отношениях.
Да.
Это определенная схема. Когда угроза расставания уходит, это возвращается обратно. Да? Мы ничего не починили, на самом деле. Ну, правда. Это очень хороший симптом, что когда есть угроза расставания, человек говорит, ой, нет-нет, извините, возвращайтесь. А потом все обратно. По этой схеме функционирует очень большое количество достаточно тяжелых отношений. Да, ведь отношения,
включающие
абьюз, домашнее насилие, они именно так и устроены. Да? Когда жертва хочет выйти, да, ее возвращают обратно. Да, у них есть там определенный цикл взаимодействия. Но это не обязательно касается отношений с насилием, это может касаться и других отношений. Но в них не все в порядке. Не все в порядке, если так происходит. По-хорошему, как чинить-то надо, начинать, вот это скучно. Это не так весело, как уходить к маме, мириться, вот это все там, или уезжать куда-то.
Да, такая Санта-Барбара.
Это все весело, здорово. В принципе, это тоже можно так развлекаться всю жизнь, на самом деле. Многие пары так делают, да. Кто-то пьет, кто-то куда-то уходит, он ему возвращает, бросает. И там вот это вот все бурное, да. Только там не очень комфортно детям бывает, потому что это достаточно тяжелый накал. Но взрослые, в принципе, тоже не очень, но они тоже как-то вот привыкли так, допустим. Чинить это занудно, это скучно. Это надо, значит, разбираться. Что это с нами происходит? а как это у нас тут устроено, как это мы тут удовлетворяем свою потребность, а что это у нас было раньше, какой у нас детский опыт, что для нас привязанность, когда от меня убегают, да, я догоняю, или наоборот. Есть ли у меня вообще пример какой-то безопасной привязанности в опыте? Возможно, нет. Хорошо, а как это? Вот так-то. Хорошо, будем тренироваться. Или, да, тренировка на самом деле, да, во многом. Это нужно отвечать опять же за себя, за свои чувства. А что я чувствую, когда партнер говорит, мне скучно? Или когда партнер говорит, а я поеду с друзьями, с подругами куда-то? Да, а что я чувствую, а что со мной происходит, да, слышу ли я другого и так далее. Это занудный процесс, долгий, но тогда действительно можно на какие-то важные вопросы себе ответить, да, если мы начинаем вот с этой базы. Что со мной? Я сейчас в какой роли? Кем я себя обнаруживаю, когда я начинаю говорить, тебе нужно похудеть, иди в зал, да, что это со мной такое? Это кто я? Это что со мной? Да, или когда я начинаю говорить, ой, сам ничего не может, надо все за него, там еще что-то. Как я ребенка оставлю одного? В смысле одного, он же будет с папой. Ну, считай одного, да. Что это со мной такое происходит, да? В каких я отношениях? Я в какой роли сейчас? Да, то есть это все всякие вот такие вот механизмы. Их на самом деле вполне можно заметить, если с точки зрения специалиста это быстро можно заметить. Исправить сложнее, но при желании это возможно.
То есть что у нас получается на сухой остаток? Надо, в общем, не откладывать ситуацию в долгий ящик, а пытаться понять, что происходит, и лучший способ обратиться к специалисту, который поможет нам хотя бы диагноз поставить, если мы прям в терапию, может, и сразу не готовы подписываться, чтобы хотя бы разобраться, какую-то рефлексию здесь навести, чтобы понять, что между нами происходит, тогда, возможно, у нас появится, по крайней мере, направление движения.
Если мы обнаруживаем себя в той точке, когда куда-то что-то ушло, важный вопрос, было ли оно раньше? Если было, то когда и что это было? Возможно ли это сейчас? Или, может быть, просто было интересно, потому что это какой-то новый человек? Или у меня была надежда, что он какие-то мои потребности наконец удовлетворит? Но он что-то никак не хочет. Так тоже бывает, да, что я-то думала, он будет меня развивать, он будет мою жизнь делать интересной и меня счастливой.
Да, или, по крайней мере, будет развиваться параллельно со мной. Я да. такая вся или такой
или здесь устремленный к развитию. Будет, она сделает меня счастливой, у меня все будет хорошо, карьера пойдет в гору. Тут надо посмотреть. Первый вопрос, да, что бы нам хотелось, как это было. Второй вопрос, да, что у нас происходит в отношениях с эмоциональным контактом. Есть ли у нас время и пространство для того, чтобы просто побыть вместе как супруги? Это вообще как-то реализовывается, вот эта супружеская роль, кроме родительской, там еще какой-то хозяйственной. Она есть? Есть ли у нас время на это, да, и пространство? Есть ли у нас интерес друг к другу? Можем ли мы поделиться тем, что происходит? Всеми ли чувствами, да, мы можем поделиться? Всеми ли переживаниями, да, не встречает ли это, например, не знаю, обесценивание жесткого какого-то негативного ответа? Да, еще чего-то. Иногда бывает, когда мы обсуждаем, например, консультацию, да, семейного терапевта, мне говорят, а что, надо вот при нем или при ней про себя говорить будет? Ой, я, наверное, не смогу, это мы прям вдвоем придем, надо будет прям вот нам друг при друге говорить о себе. Хорошо, вы человеку-терапевту расскажете, но вам жить-то надо друг с другом. Наша задача это сделать так, чтобы вы друг с другом могли потом говорить, а не со мной, да. А друг с другом как раз, да. Вот получается ли это, да, можно ли поговорить, можно ли чем-то поделиться, или это было, но утеряно, или этого вообще, например, не было. Помните про вот эти отношения привязанности, что это очень осязаемая на самом деле штука. И очень понятно, когда отношения хорошие, когда есть эмоциональный контакт, когда тебя слышат, когда ты интересен, когда тебя понимают, когда тебя поддерживают. где бы это ни было, когда тебя не обесценивают, и говорят, ой, слушай, все рожали, ты родишь, или там, слушай, ну, что ты, ты не мужик, что ли, ну, ты справишься, наверное, с работой как-то, что ты мне тут, да, ноешь, или еще что-то такое, да, и тогда, ну, мы остаемся в одиночестве.
Спасибо вам большое, Вера. Сегодня с вами была психолог Вера Якупова и я, протоиерей Максим Первозванский. До свидания.
Спасибо большое. До свидания.
Вы слушали передачу из цикла «Современная семья. Сохраняя и приумножая». Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.